Говорит радио «Свобода». В Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская, в эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно вспомнить художника и скульптора Натана Альтмана, драматурга Карла Гальдони, певца и актера Фрэнка Синатру, композитора и пианиста Камиля Сен-Санса, а также поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
А далее в эфире наша традиционная рубрика «Моя неделя», в которой различные общественные деятели вспоминают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. В этом часе у нас в гостях протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке.
Затем программа «Прессинг плюс». С Валерием Винокуровым мы поговорим о ситуации в сборной России по биатлону.
Во второй половине часа передача «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Киева. Эту программу подготовила Ирина Колесникова.
В конце часа передачи читаем журналы. В гостях у «Радио Свобода» главный редактор альманаха «Искусство войны» Илья Плеханов и издатель альманаха Аркадий Бабченко.
Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс», а сейчас на волнах радио «Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Декабря 1889 года в Виннице родился Натан Альтман, живописец, график, скульптор и театральный художник. Перебравшись в 23 года в Петербург, он стал заметной фигурой. Очень важным для художника стали 11 месяцев, проведенных им в Париже, дали импульс его творчеству. Среди работ Альтмана того периода знаменитый портрет Анны Ахматовой. В первое время после Октябрьской революции Альтман, как и большинство мастеров искусств левого направления, развил бурную общественную деятельность. Оформление спектаклей Евгения Вахтангова создало ему репутацию крупного театрального художника. В 1928 году во время гастролей по Европе Альтман остался во Франции. Прожив там 7 лет и занимаясь живописью и дизайном, Альтман вернулся на родину. Начало репрессий и насаждение соцреализма вынудили его отказаться от живописи. Он занимался сценографией и книжной графикой.
11 декабря 1760 года в театре Сан-Лука в Венеции прошла премьера комедии Карла Гальдони «Новая квартира». Пьеса была написана на венецианском диалекте, а материал для нее Гальдони почерпнул из повседневной жизни. «Как раз в это время я только что переменил квартиру», — вспоминал он, «и так как я повсюду искал тем для комедий, нашел одну из них в затруднениях, испытанных мною при переезде». Гальдони писал, что больше всего его бесили отговорки и увиливание рабочих, приводивших новую квартиру в порядок. Препирательства с ними дали хорошую пищу для реплик. Пьеса, вспоминал Гальдони, очень полюбилась публике. Критик в венецианской газете отмечал: «Приятная комедия, полезная комедия, правдивая комедия». С полным основанием можно было бы сказать, что такую комедию разыгрывают сами зрители.
12 декабря 1915 года родился знаменитый американский эстрадный певец и актер Фрэнк Синатра. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face.
13 декабря 1939 года у берегов Уругвая три британских крейсера блокировали германский линкор «Граф Шпеи». На борту линкора находилось около 60 пленных английских моряков с затопленных британских торговых судов. Во время 15-часового боя обе стороны понесли потери. Капитан германского корабля «Лангсдорф» отдал приказ укрыться в бухте Монтевидео. Раненых и убитых переправили на берег. Власти Уругвая потребовали от «Лангсдорфа» покинуть территориальные воды в течение 2 суток. Графа Шпеи поджидали британские крейсера. Тысячи зрителей на берегу готовились стать свидетелями сражения. Но по приказу Гитлера германский линкор был взорван, экипаж и английские моряки переправлены на берег и интернированы властями. Капитан Лангсдорф, завернувшись в имперский военно-морской флаг, застрелился.
14 декабря 1920 года Палата лордов британского парламента приняла акт о правительстве Ирландии. На северо-востоке и на юге Ирландии учреждались отдельные органы власти. В 6 северных графствах Ольстере было протестантское большинство, и эта территория в конце концов осталась в составе Великобритании. Остальная Ирландия с преимущественно католическим населением стала независимой республикой. Принятию этого акта предшествовали долгие годы конфликта, кульминацией которого стало знаменитое пасхальное восстание в Дублине в 1916 году. После создания Ирландской республики там вспыхнула гражданская война.
Декабря 1347 года Коло ди Риенца, глава восстания пополанов, бежал из Рима. Пополаны, торговцы и ремесленники Северной и Центральной Италии, боролись против власти местных сеньоров и городского патрициата. В мае восставшие захватили капиталистский холм, а Рим объявили республикой. Коло ди Риенца провозгласил себя трибуном свободы, мира и справедливости. За время недолгого пребывания у власти трибун упорядочил налоги, отменил таможенные пошлины, стеснявшие торговлю, ввел единую систему мер, выпустил монету с надписью «Родной трибунат, Рим – глава мира». Ди Риенца призвал все итальянские города сплотиться вокруг Рима. Франческо Петрарко восторженно относился к народному трибуну и посвятил ему канцону, где есть такая строчка «Высокий дух, царящий в этом теле». В конце концов, восстание пополанов закончилось неудачей.
16 декабря 1921 года в Алжире в возрасте 86 лет скончался выдающийся французский композитор, органист и пианист Камиль Сен-Санс, считавшийся на протяжении 70 лет ведущим музыкантом Франции. В возрасте 6 лет он начал сочинять музыку, в 10 уже давал публичные фортепианные концерты, а в 18 в Париже была исполнена его первая симфония. Шарль Гуно написал юному композитору, что Сен-Санс обязан стать великим мастером. Главное достижение Сен-Санса – опера «Самсон и Далила», «Третья симфония», «Пляски смерти», «Карнавал животных».
На волнах Радио Свободы вы слушали исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас в эфире рубрика «Моя неделя». В ней различные общественные деятели вспоминают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. В этом часе у нас в гостях протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке.
Отец Александр, скажите, как прошла ваша неделя?
Ну, прошла вполне благополучно. На этой неделе был замечательный праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы, который для каждого православного христианина означает, что наша жизнь должна быть тоже чистой и возвышенной, чтобы мы стали тоже храмом вселения Духа. Не в том точном смысле, как Дева Мария, но, во всяком случае, каждый должен действительно быть открытым к действию Божьему. Ну, а потом был праздник благоверного князя Александра Невского, тоже замечательный наш русский святой, который, будучи воином, тем не менее не поднимал никогда меча для того, чтобы завоевать земли, а только для того, чтобы защищать их от врагов. А тогда, когда сила явно превосходила русские силы, он предпочитал дипломатию. И в сущности, умер очень молодым, 42 года. Есть даже мнение, что он был отравлен, когда возвращался из Орды. Но, во всяком случае, он отстаивал вот русский народ, и, собственно, народ был таким ходатаем. Ну и, конечно, вот те события, которые после выборов, конечно, мы думаем и молимся о стране нашей, как все это будет дальше складываться. Конечно, мысли такие, что сменяемость власти – это всегда такой фактор развития и наоборот. Ну, уже как будет устроено, как будет, так сказать, законодательный процесс происходить. Будем молиться о том, чтобы страна наша процветала. Самое главное, чтобы у нас не было вот очень бедных людей. Самое печальное, когда люди в мороз замерзают на улице, и мы ничем не можем им помочь. Мне кажется, вот об этом прежде всего государство должно думать, потому что в такой стране жить, ну, не то что стыдно, вот так вот, ну, это бесчеловечно. И не такие тоже большие деньги.
Скажите, а каковы все-таки ваши впечатления от результатов выборов?
Ну, они такие, какие предполагалось. Так что здесь никаких расхождений с ожидаемым не произошло. Конечно, хотелось бы, чтобы действительно позиция была представлена все-таки шире. Ну, раз так сложилось, что делать? Это то, что уже ожидалось.
А как вы полагаете, вот те люди, которые сейчас попали в Государственную Думу, они смогут достойно позаботиться о народе?
Хотелось бы. В этом есть необходимость. У нас слишком большой разрыв между богатыми и бедными. А причиной всех революций было именно вопиющее социальное неравенство. Неравенство всегда есть. Но когда оно достигает вопиющих контрастов, то тогда и происходит социальный взрыв. Крушение России произошло не из-за внешнего врага, а из-за внутренних вот этих процессов крайней бедности, обиды народа, обиды на правящие классы. Вот это должны как-то всегда помнить те, кто находится у руля, те, кто благополучны, богаты, помнить о бедных. Иначе мы будем рубить сук, на котором сидим.
Гость рубрики «Моя неделя» – протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке.
Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». Сейчас предлагаем вам спортивную программу «Прессинг плюс». В эфире программа «Прессинг плюс». Сегодня мы поговорим о ситуации в сборной России по биатлону. В студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Добрый день, Валерий.
Добрый день.
Добрый день. Вначале о результатах. Сейчас проходит буквально вот в эти самые минуты. Вот-вот начнется женская эстафета на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. А сегодня состоялась уже первая в сезоне и завершающая второй этап мужская эстафета. Сборная России заняла второе место, победила сборная Норвегии и Германия на третьем месте. Но, наверное, Валерий, не результаты важны сейчас, а продолжающаяся обстановка вокруг, внутри, уже трудно сказать, внутри или вне сборной находится один из тренеров, Валерий Пальховский, и эта история тянется уже больше года, и нет ей конца. Вот что это такое, для чего все это, во имя чего все это делается?
Понимаете, понять это вообще невозможно. Я всегда считал, не по отношению к конкретному виду спорта, а вообще по отношению к любому виду спорта, что понять можно что-либо только тогда, когда ты находишься внутри команды. Какие там отношения между тренером, федерацией, игроками, ну, в данном случае, не игроками, а биатлонистами, да. Невозможно понять по тем отрывочным сведениям, которые доходят до журналистов. И каждый же еще говорит, что он находит нужным. Язык всем руководителям, видимо, дан действительно для того, чтобы скрывать свои мысли, как известный когда-то философ сказал. Ну, в общем, поэтому не знаю даже, как это все оценить. Сплошная нелепость. Если говорить о результатах, о подготовке, это одно дело. Сейчас об этом вообще рано говорить. Команды обычно строят свою подготовку, каждая по-своему. Кто-то с прицелом на чемпионат мира, чтобы именно в тот момент наивысших результатов достичь, как мне кажется, предположим, поступают сейчас команды Германии, но именно кажется. А вот что происходит внутри, как вы выразились, обстановка накалена, ну, она, тут может каждый высказывать свою точку зрения. Мне, например, кажется, что то, что Российский биатлонный союз возглавляет выдающийся в прошлом спортсмен, в данном случае на пользу не идет. Хотя сам Александр Тихонов, человек интересный, там, со своим сложным, непростым, но при этом прямым характером. А вот то, что он, мне кажется, излишне вмешивается непосредственно в тренерскую работу. Ну, представляете, там, если на футбол перейти, что Мутко бы давал советы бы...
Ну, тренеру, например.
Тренеру, да, как там состав ставить или еще что-то. Но если даже предположить, то такие же были в истории советского спорта ситуации, когда выдающиеся спортсмены возглавляли федерацию. Ну, ничего тут такого нет, важно как. Ну, возглавлял Гранаткин футбольную федерацию, а, я не знаю, гимнастику возглавлял Титов, но он же тренерам не говорил при этом, как тренировать, правильно? Вот Тихонов, мне кажется, свои полномочия несколько превысил в этом плане, потому что вот он добился, что капитана мужской сборной Сергея Рожкова отстранили, вывели из состава сборной только из-за того, что у него такой возраст, там что 32 или 33 года. Сегодня
Хамелвокс приехал, великолепно провел дистанцию.
Да, да, в биатлоне там старше Рожкова полно людей. Ну, прогрессировать, может быть, уже действительно нельзя. Но тот этап, первая гонка, на которой Рожков выступил, он среди российских биатлонистов оказался там вторым или третьим. То есть он не отстал далеко от этих молодых, которые сегодня, между прочим, завалил как раз самый молодой участник Николай Круглов. Он же как раз завалил эстафету. Но это в данном случае ни при чем. Мало ли кто может когда там промахнуться. А ситуация с женской сборной вообще какая-то вопиющая. Там просто тренера убрали. Тут в мужскую вмешиваются по части работы. Того убрать или этого, так или иначе. Где-то, может быть, Тихонов со своим опытом оказаться и правым. Молодежь добился, что молодежь стали включать. Но при этом зачем же добиваться, чтобы отцепляли опытных спортсменов? Ну, а в женском там же вообще с тренером нелепость. Ведь команда женская обновилась, ну, я не знаю, на 90%, да, если не на 100%, да? В общем, очень сильно обновилась, потому что действительно девушки там выходили замуж, рожали детей, там кто-то стал депутатом, как Ишмуратова, там, ну и так далее. Мало ли там какие обстоятельства. Но факт остается фактом, что сборная в другом составе. И при этом, во время работы этого Валерия Польховского, да?
Главного тренера.
Да, она совершенно не провалилась. Ну, конечно, стала послабее, но на уровне, он же не виноват, что там Пылева попалась на допинге, что там, ну, я не знаю, там кто-то...
Муратова стала депутатом.
Да, ну, это же не его вина. Тренер-то здесь ни при чем. Ахатова вот родила и возвращается, Зайцева родила, возвращаются, но постепенно только входят в форму. Ну, в общем, короче, тут явно, что просто личные амбиции какие-то. Но я думаю, что российский спорт уже все это переживал. Слава богу, что еще не создали, как было в других видах спорта, вторую параллельную федерацию.
Да, бывали такие случаи. Хотя вот сейчас действия Федерации биатлона, ну, в частности, вот Федерации был подготовлен некий документ. Декларация о правилах поведения и об отношениях со спонсорами. В принципе, понятно, почему он подготовлен.
Да.
В прошлом году был конфликт между Федерацией и спортсменами, как раз из-за спонсоров.
Части, да.
Подготовили. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что он был подготовлен в тесном контакте с теми же спортсменами.
Ну, вот,
потому что, извините, Тихонов подготовил, задекларировал то самое, что он хотел, а спортсмены получили официальный документ, не учитывающий их интересы. Это же очевидные вещи.
Ну, сейчас, когда действительно деньги... Вот, кстати, верно вы подметили. Я тут все больше про какую-то спортивную сторону
рассуждал.
Да. А вы посмотрели, мне кажется, в корень. Потому что, когда вмешиваются в большие деньги, а сейчас в биатлоне, кстати, хорошие деньги платят за каждую победу на этапах, за очки и так далее. Там в течение сезона теперь спортсмены очень даже неплохо зарабатывают. И просто становятся состоятельными людьми. Это мы видим на примере завершивших выступления уже. Так вот, когда деньги вмешиваются, тут начинается их дележка. Спортсмены хотят сами заключать непосредственные контракты с теми спонсорами, ну, имеется в виду производители спортивных товаров, там, амуниции и так далее. Они хотят заключать с теми, чьи изделия им наиболее подходят. А у биатлонного союза российского, у него своя, там, ему надо с какой-нибудь крупной фирмой, ну, условно сейчас говорю, там, с фирмой «Рибок»,
например, заключить контракт. Кстати, Рибак всплыл не случайно. Когда-то же из-за него был конфликт с футболистами сборной футбольной России. Ну, вот. Ну, неважно, предположим. А лично спортсмена не устраивают эти вот ботинки или лыжи, или там, я не знаю, винтовка. Ну, в данном случае в биатлоне очень много всего. Прицелы, там столько всего может быть, что спортсмены должны, мне кажется, иметь право выбирать. Тем более спортсмены такого уровня. Они же все там... призеры, чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр и так далее.
Ну, в данном случае конфликт, я бы добавил, что получил полную поддержку со стороны Росспорта. Вячеслав Фетисов, увы, на мой взгляд, увы, подписал приказ от 4 декабря об отстранении Валерия Пальховского от должности. Того самого Пальховского, под руководством которого женская сборная все завоевала.
Но там есть тонкость. Они теперь говорят, что он не уволен,
он просто а отстранен. Тренера
это, наверное, сделано для того, чтобы он не мог подать в суд и по контракту получить какие-то большие деньги.
К сожалению, у него визовые проблемы, и у Екатерины Юрьевой вдруг возникли визовые проблемы какие-то при попадании в какую-то из стран, Финляндию, в Австрию. К сожалению, к моему огромному, это явно не закончена эта история. Вдвойне, к сожалению, потому что, вы правы, Валерий, российские биатлонисты на первых двух этапах выглядят вполне достойно.
Конечно.
Вполне достойно, и завоевали и первую золотую медаль на прошлом этапе.
Но завоевывают при этом те, на кого ставка не делалась. Ведь Дмитрий Ярошенко оказался случайно в сборной вообще России. Ему 31 год, он понимал, что ему ничего не светит, и уже хотел переехать и выступать за, по-моему, за Белоруссию. Сейчас боюсь сказать, за Белоруссию или за Украину. И в этот момент его прихватили в последний момент, он остался в сборной, и в результате стал в 31 год первым номером команды.
Увы, так бывает не только в биатлоне, в частности, и в теннисе. Об этом сегодня в программе «Прессинг» поговорит Виктор Янчук, известный тренер теннисный. Валерий, спасибо. Сейчас еще два слова вы нам расскажете по программе «Прессинг», но вначале напомню, что Валерий Винокуров участвовал в программе «Прессинг плюс», и что сегодня на интернет-сайте, сегодня и ежедневно свободанews.ru все спортивные новости, эксперты выступают и много всего интересного о спорте.
А в 10 вечера слушайте «Прессинг».
Да, 22.07.
Да, там такие главные темы, ну, помимо вот тенниса, это, там главная тема, мне кажется, это предстоящий чемпионат Европы по футболу, который будет на Украине и в Польше в 2012 году. Потому что проблемы там организационно-экономические, которые в ходе подготовки этого чемпионата возникли, они настолько типичны для вообще всего этого пространства постсоветского, что их надо подробно, конечно, рассмотреть.
Спасибо, Валерий. В Москве 15:30, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии возбуждено уголовное дело в связи с нападением на дом мэра Назрани. Дом был обстрелян минувшей ночью из гранатометов. Пострадавших нет, ведется расследование. 7 человек стали жертвами теракта на северо-западе Пакистана в долине Сват. Смертник на заминированной машине врезался в полицейский блокпост. Среди жертв 2 детей. На юге Афганистана продолжается штурм занятого талибами города Муса-Кала. Город блокирован правительственными войсками и силами НАТО. Командование сообщило о гибели 12 боевиков, и есть жертвы среди мирного населения. В Республике Сербской в Боснии проходят выборы президента. На этот пост претендуют 11 кандидатов. Но победителем, скорее всего, станет Рейко Кузманович от правящего союза независимых социал-демократов. Россия и США проведут новый раунд переговоров по ПРО. Эксперты двух стран встретятся 13 декабря в столице Венгрии, Будапеште. Венесуэла пообещала Белоруссии долговременные поставки нефти. Президенты двух стран Уго Чавес и Александр Лукашенко договорились создать совместное предприятие по добыче нефти и газа и подписали соглашение о военном сотрудничестве. На птицефермах Польши будут забиты 110 тысяч домашних птиц. Ветеринарная служба приняла это решение после того, как в центре Польши была подтверждена третья вспышка птичьего гриппа. В Южной Корее спасатели и население пытаются очистить участок западного побережья от нефти. Длина нефтяного пятна 17 километров, ширина 10. Если оно расползется еще больше, будет нанесен непоправимый ущерб природному заповеднику. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун потребовал незамедлительно освободить 5 британцев, захваченных в заложники в Ираке.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня в гостях у радио «Свобода» главный редактор «Альманаха. Искусство войны» Илья Плеханов и издатель «Альманаха» Аркадий Бабченко.
Сейчас предлагаем вашему вниманию программу «Голоса большого города». Сегодня вас ждет Киев. Передачу подготовила Ирина Колесникова.
«Все слышит и все слушает себя» — это слова киевского поэта Игоря Мамушева. Перефразируя, можно сказать: «Киев слышит и слушает себя». О том, как звучит город, рассказывает композитор Сергей Пилютиков.
«Я чувствую Киев как город очень мягкий и какое-то присутствие древней мудрости. Вот течет Днепр тысячелетиями, да, и мы все не можем представить, что здесь как бы были монголы, татары, потом прочее. А эта река все течет и течет. Она действительно какая-то немножко седая. Вот камерное сочинение для кларнета, виолончели и фортепиано называется «Сверкая капля дождевой». Ассоциативно оно связывается у меня с киевским утром, когда человек в одиночестве и может позволить себе прогуляться в красивых зеленых парках в Киеве. И вот эти вот капельки росы на деревьях, на песке, на скамейках, они начинают слегка как бы искриться. И такое вот мерцание начинает природа оживать. Здесь какие-то голоса птиц, раздается колеблющееся такое очень легкое состояние.
В своем сочинении «Вместе с легким ветерком» вы используете необычный инструмент – блокфлейту.
Блокфлейта – это очень старинный инструмент. Поскольку Киев – мать городов русских, то здесь историческая связь присутствует. Если Киев поет и блокфлейта поет, они поют очень мягко и пастельно.
А какой народный инструмент он напоминает?
Это семейство флейтовых. Это вот все украинские сопилки, дудки. По сути дела, это камыш, в котором прорезаны какие-то дырочки. И вот представьте себе, если в Киеве подует ветер, и каждый человек, поскольку это сосуд, и если этот ветер, я имею в виду метафизический ветер, начинает поддувать этого человека, то человек начинает вибрировать.
В 2005 году умер композитор-импровизатор Александр Нестеров, лидер киевского музыкального авангарда 80-х-90-х годов. Звучит его голос и фрагмент его композиции «В память о Чернобыле. Облученные звуки».
Тогда как раз вот соединяется все в одном контексте, когда и первомайская демонстрация, и улетающие самолеты с высокими чинами, и разъезжающиеся поезда с обычными жителями, которые убегали из Киева. И невзирая на это, демонстрация, пионеры и прочее вся, грубо говоря, канитель. Вот таким образом это и называлось «Облученные звуки». Музыка, имеющая как бы на себе отпечаток косвенный вот этого радиационного чуда, в кавычках.
Скажите, пожалуйста, Александр, а где вы были во время этой трагедии?
В Москве. О том, что что-то произошло вблизи Киева, а на самом деле до нас она дошла вообще удивительным образом. Нам сказали, что в Киеве взорвана просто атомная бомба. Ядерный взрыв. То есть это было настолько страшно слышать. У каждого из нас были здесь семьи, и понять, что происходит, просто невозможно было.
В Национальном союзе композиторов Украины «Репетиция». Идет подготовка к фестивалю академической и современной музыки «Фарбатоны», основателем и руководителем которого является композитор и джазовый пианист Иван Тараненко.
Я хочу, Иван Петрович, волосом не завжди стрею. Пускай я раненько. Можно так, да? Раненько.
Нина Матвиенко, «Волшебный голос Украины».
Вот такой момент интересный, там она поется: «Наш пан Соловейк отбивает раней». Такими вот большими голосами. «Учай, мати, чай, вечеря давай». Горловым звуком поются эти песни.
Это полтавская?
Это полтавская, да.
А после вы сами из
А я с Полесья, она мне очень близкая по духу. Только по голосу немножко тяжеловато, потому что, чтобы она была ближе к истине, надо немножко на горло нажать. У нас настолько земля красивая, но такая урожайная, богатая. Вот полтавщина чернозема, у нас земля, песок из чернозема, ну такая более смешанная, мягкая такая больше. Картошка у нас больше белая и розовая, а на полтавщине больше белая такая картошка, ну желтоватым оттенком. Ну, все по-разному. Но когда поют свадебные, одна и та же тема везде. Как будто вот одна опера, в народе одна опера, только по разным мелодиям поется в разных регионах. Ну, я молю Бога, чтобы это еще продолжилось. Вот, чтобы песни пели. Если есть народ, должна быть песня. Исчезает народ, исчезает все. Исчезает язык, исчезает нации. А у нас сейчас идет такое политическое противостояние, которое затягивает нас, как вот корабль тонет, да, он затягивает то, что рядом есть, в эту глыбу. Вот так и мы все туда тянемся, мы отвлекаемся от главных проблем, от того, чтобы сберечь культуру. И наша поэтесса Лина Костенко ездит в самые глубинки Чернобыля, где просто на каждом шагу смерть, но она ее не боится, она с ней поговорила. Со смертью сказала: ты подожди еще, мне надо много еще забрать с Полесья, много описать. Там уникальные, архаические еще есть традиции и сокровища, которые люди еще сберегли. Туда мало, говорит, сатана не достал туда. Вот, а сберегли традиции, еще, можно сказать, даже языческие. Но Бога люди чтят все равно.
Нина Митрофановна, ну вы собрались здесь, в Киеве, вот ваш ансамбль. Поскольку вы с разных регионов, но вы представляете песенную культуру всей Украины.
Ну, Валя с Хмельниччины, Марічка с Буковины, я с Полесья, но мы в Киеве живем. Мы в хоре «Веревки» пели. И когда там кому-то домой шли, на борщ или еще там отдохнуть, то обязательно для мужей мы собирались втроем, и каждая свою партию пела в песне. И вдруг мы услышали, что это такое интересное звучание вышло в нас трех. Вот так и собрались, до сих пор 40 лет уже поем. Никому не нужны, сами себе. Мы не принадлежим ни министерству, мы в воздухе висим. Вот это настоящее, потому что покинуть не можем. Душа поет.
«Золотые ключи» называются.
Да, да. «Трио «Золотые ключи». Ну все, Иван, давай за оркестром.
Давай.
Вы слушали передачу «Голоса большого города» о Киеве. Ее подготовила Ирина Колесникова.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор «Альманаха искусства войны» Илья Плеханов и издатель этого альманаха Аркадий Бабченко. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день. Добрый день. А уважаемым слушателям напомню, что задать вопросы нашим гостям вы можете по многоканальному телефону, наш номер 8 800 200 ровно 2212.
Итак, альманах «Искусство войны». Его тираж от 1,5 до 2 тысяч экземпляров в издании 72 полосы, и выходит оно с 2006 года. Ну, в общем, практически уже год как выходит. Сейчас периодичность раз в квартал, а с будущего года планируется раз в 2 месяца, правильно?
Да, совершенно верно.
Ну, а первый вопрос гостям довольно простой. Как возникла идея издавать такой альманах? Хотя практика показывает, что на этот вопрос не все отвечают легко. А вы?
Ну, у нас это очень просто. Идея эта была не наша. В 98 году был такой человек, его звали Владимир Григорьев. Он служил в Афганистане, ветеран Афганистана. Вот он рассказывал, что в 98 году, когда он залез в интернет и набрал в поисковике слово «Афган», то в интернете на эту тему не высветилось ничего, совершенно ничего. То есть как бы этой войны не существовало. И тогда он создал свой сайт. Это был проект абсолютно социальный. Проект, направленный на реабилитацию солдат путем творчества. И пригласил ветеранов всех войн вообще абсолютно рассказывать о своих войнах. Мне очень нравится фраза, сказанная одним из наших авторов. «Не надо таскать свое прошлое за собой в рюкзаке. Лучший способ избавиться от своего прошлого – рассказать на нем». И вот так вот появился наш сайт www.artofwar.ru. Сейчас на нем около 300 авторов. Там представлены вообще все войны абсолютно, начиная от Венгрии и заканчивая вот нашими последними уже современными войнами, и Ираком в том числе. Пишут на этом сайте ветераны, рассказывают о своих войнах. И год назад из этого сайта, значит, вырос вот наш журнал. То есть мы как бы перешли в печатную версию. Вова умер в 2005 году, и как-то так получилось, что мы вот стали издавать журнал уже из этого сайта.
А почему вы стали этим заниматься?
Ну, есть некоторая аналогия, как Владимир Григорьев в интернете не нашел ничего об Афганистане, так в свое время я не мог ничего найти толкового по текущим войнам, по локальным конфликтам и в печати. То есть практически ничего в периодической печати и очень небольшой, небогатый набор публикаций книжных. Что касается издательства «Альманаха», то, ну, может, в личном плане у меня была какая-то склонность к этой деятельности, всегда хотел заниматься подобного рода вещами. И это был и мой какой-то внутренний долг этим заняться, и плюс банально интерес к этим вещам.
Но вы сами воевали.
Принимал участие в событиях 95-го года в Югославии.
А вы, Аркадий?
Я был в Чечне 2 раза. Первый раз в 96-м году срочником, второй в 99-м-2000-м по контракту.
Спасибо. Обзор «Альманаха искусства войны» подготовила наша коллега Тамара Лиленкова.
«Искусство войны» – довольно необычное издание. Среди всех журналов, посвященных войне и рассказывающих о ней, «Искусство войны», пожалуй, сохраняет самый объективный подход. По той простой причине, что публикуемые в нем материалы – все как один первоисточники. Их написали сами ветераны последних войн. И даже если позиция автора кому-то может показаться ошибочной, то собственное понимание событий, изложенное очевидцем, имеет ценность не меньшую, чем самый секретный документ. Впрочем, документализм – это еще одна сильная сторона альманаха. Несмотря на то, что черно-белые любительские фотографии трудно разглядывать, они передают главное – не впечатление от войны, а ее дух, реальную, никем не отретушированную жизнь солдат. Разумеется, у каждого ветерана свой почерк, своя история и свой взгляд на войну. Тем более, что здесь представлены воспоминания о самых разных местах боевых действий – от Чечни и Афганистана до Ливана и Ирака. Нередко рассказы становятся похожи на путевые заметки. Еду на войну, не понимая ни слова ни на одном из языков тех народов, которые в ней участвуют. И понимать смогу лишь тот универсальный язык войны, для которого не нужны слова, пишет капитан Владислав Шурыгин о своем пребывании в Ливане. А Сергей Кононов вспоминает об Анголе. Рыбачили на Сакамаре, рыбы навалом, ловится легко, особенно сабля. Считаем ее в погонных метрах, ибо каждая примерно по метру. И дальше, через пару абзацев. Расчет для нашей бухты один. При работе на судне бросай каждые 12 минут гранату за борт. Разумеется, речь идет вовсе не о впечатлениях путешественника, переодетого в военную форму. Даже если военная служба дала возможность удовлетворить природное любопытство и стремление к опасности, как в случае с Михаилом, который, не называя своей фамилии, дал журналисту интервью о том, как он 4 раза воевал в Ираке в армии США. А началось все со срочной службы в Афганистане. Когда доходит до дела, родина становится расплывчатым понятием, отвечает он на вопрос журналиста, а в другом месте добавляет: «Родина – это моя семья, моя земля, место, где я живу». А живет он, американский солдат, в Подмосковье. «Никто из нас не знает всей правды войны», — пишет редактор в начале третьего номера, под обложкой которого собраны воспоминания и тех, кто погиб в бою, и тех, кто умер уже после войны, от ран, увечий или просто нежелания жить. Здесь и дневник разведроты мотострелкового полка, в котором рассказывается о боевых действиях в Афганистане, выдержки из писем «Домой» младшего сержанта, собранные под заголовком «Привет из солнечного Кандагара», рассказ рядового солдата, получившего серьезное ранение при штурме Грозного, а убитого в 2004 году в мирной Москве. Одним словом, война от первого лица. Но мне хотелось бы спросить у редактора. В одной из ваших статей говорится, что война не заканчивается с уходом солдата с передовой. Это касается всех побывавших на войне. Существуют какие-то идеологические ограничения, которыми вы руководствуетесь, выбирая материал? Как вам кажется, меняется ли у солдат отношение к войне со временем или в зависимости от географии?
Обзор журнала «Искусство войны» представила наша коллега Тамара Леленкова.
Напомню, что Аркадий Бабченко, издатель, и Илья Плеханов, главный редактор этого издания, то есть альманаха «Искусство войны», сейчас находятся в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, что вопросы гостям можно задать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну, пока звонков у нас нет, предлагаем гостям ответить на вопросы Тамары. Итак, война, в одной статье говорится, война не заканчивается с уходом солдат с передовой. Всех это касается, на ваш взгляд, кто на войне побывал?
Можно я отвечу?
Конечно.
Вот Тамара сделала, на мой взгляд, она уловила самую суть нашего альманаха, потому что военный билет — это вообще билет в одну сторону. Обратного пути не бывает. Это мое мнение, я в этом уверен. И наш проект, он не коммерческий, он именно социальный. Мы хотим дать возможность людям, во-первых, сказать то, что они хотят сказать, а во-вторых, хотим, чтобы общество слышало о том, что мы есть. Потому что, смотрите, вот Афган-Чечню прошло 1,5 миллиона человек, около 1,5 миллионов, по моим таким прикидкам. И эти люди, возвращаясь с войны, они попадают в абсолютный информационный вакуум. Нас как бы не существует. О Чечне у нас сейчас вообще нельзя говорить, только в том случае, если Рамзан Кадыров аквапарк строит в Гудермесе или что-то там такого плана. Афган тоже забыт. И вот эти люди, вернувшись с войны, они попали в вакуум. Нас нет, у нас не существует. Но это неправда, мы есть. Мы есть, мы живем, мы дышим, мы думаем, мы пишем. Пожалуйста, вот читайте. Мы хотим, чтобы люди знали правду. Война от первого лица. Может быть, она не объективна, да. Она, скорее всего, не объективна. Она, скорее всего, именно субъективна. Потому что не может быть у солдата одной из сторон объективности. Но это правда такая, какой она была, война от первого лица. И мы хотим, чтобы люди знали именно эту правду, а не залезную пропаганду и официальную версию.
У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Александр, добрый день, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, можно у вас сделать статью по 15 веку и дайте телефон, как с вами связаться?
По 15 веку?
К сожалению, нет, потому что мы печатаем материалы о войнах после Великой Отечественной войны. Это вот один из принципов нашего альманаха.
Ну, а телефон, я думаю, в интернете легко отыскать журнал.
Сайт, да.
Сайт www.artofwar.ru. Заходите, там спокойно можно будет статью разместить.
Второй вопрос Тамары. Существуют ли какие-то идеологические ограничения, которым вы руководствуетесь при выборе материала?
Идеологических таких ограничений у нас нет. У нас уникальный журнал, именно альманах, в том, что предоставляется возможность высказаться людям, которые воевали, в том числе друг против друга. Допустим, у нас есть публикации в одном из номеров, где пишут люди, допустим, воевавшие на стороне израильтян и воевавшие на стороне, соответственно, ливанцев. И те и другие материалы довольно-таки резкие. Если бы этот материал был бы один, то можно было даже сказать, да, что он в чем-то может быть пропагандистский. Но так как они стоят рядом у нас зачастую, то они друг друга балансируют, и мы представляем точку зрения, высказать свою точку зрения и той, и другой стороне.
А как вы находите этих людей?
Ну, это, будем так говорить, довольно-таки трудоемкий процесс. Мы определяем, будем так говорить, тему номера, который мы собираемся издавать. Начинаем искать по знакомым людям. Есть ли у кого такие знакомые, которые либо воевали там, либо присутствовали во время боевых действий. Мы публикуем, озвучиваем тему в интернете, и люди сами к нам тянутся. То есть совершенно разные пути есть.
Ну, сейчас стало легче, потому что, да, как бы появилась уже какая-то известность, и люди идут, очень много людей, которые приходят, говорят, я хочу написать. И вот Илья сказал про Ливан. У нас есть два человека, которые воевали в Нагорном Карабахе практически друг против друга. Вот на сайте они сейчас общаются друг с другом. На мой взгляд, это очень важно.
Да, уникальный такой.
То есть это некоторая и миротворческая, скажем, миссия.
Да, абсолютно. Да? Это абсолютно антивоенный проект получился, как ни странно. Несмотря на то, что здесь...
Почему странно? Это, мне кажется, вряд ли солдаты, которые пишут вам, солдаты действующие или бывшие, вряд ли они так прямо говорят, что война – это прекрасно, и давайте развивать войну всеми силами. Скорее всего, наоборот, посмотрев и почувствовав на своей шкуре все это, вряд ли станешь большим сторонником войны.
В общем, да, согласен.
Генерал Ястреб, скорее всего, так себя поведет, а солдаты-то...
Скажите, а вот для многих ли война остается, вот даже по окончании, по уходе с нее, смыслом жизни?
Могу сказать, что да. Опять же, один из примеров. Доводилось общаться с бабушкой из Югославии, которой уже за 90 лет. И она войну видела, когда ей было совсем-совсем мало лет, имеется в виду Вторая мировая война. Ей, пожалуй, там, ну, я не могу сказать, сколько точно было лет, совсем мало. Тем не менее, то, что она увидела тогда, изменило ее жизнь полностью. Она это продолжает присутствовать на этой войне и сейчас. И это передалось всей ее семье. То есть ее детям, ее внукам. И человек, однажды побывавший на войне, он, будем так говорить, это присутствие войны распространяет и на своих окружающих. То есть это не только касается солдат, имеется в виду, кто был на войне, именно как в качестве воевавшего, да. Это касается мирного населения, которое побывало на войне, прочувствовало все это на себе, всех их близких, родственников, друзей, и банально касаясь там прохожих на улице, когда ты начинаешь общаться с человеком, который, может быть, имеет совершенно другой жизненный опыт, чем ты, как обыватель на улице.
Еще один звонок, простите, у нас есть вновь из Санкт-Петербурга, и вновь Александр, но не тот, что звонил. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Добрый день. Скажите, а вот эти люди, которые берутся за оружие в России, они, по вашему мнению, интернационалисты или националисты? Спасибо.
Прошу прощения, берутся за оружие в каком контексте? Я вот не совсем понял.
Берутся за оружие, очевидно, те, кто участвует в войнах. Раз мы говорим об этих...
Или что, российская армия?
Не о криминале же мы говорим.
У нас армия призывная, поэтому они не берутся за оружие. У нас парням вручают оружие, независимо от их желания.
Ну, есть же и контрактники, которые именно берутся. То есть они подписывают договор, что они будут работать на этой работе. Правильно я понимаю?
Но это, думаю, имеет никакого отношения ни к интернационализму, ни к национализму. С моей точки зрения, здесь причины либо, будем так говорить, банально экономические, либо причины того, что человек, может быть, там авантюрен по психологическому складу ума.
Я не знаю, мне сложно говорить об этом, потому что я, в принципе, вообще по своей идее антигосударственник, и я считаю, что армия нам не очень-то нужна, но пока мы без нее не можем обойтись в ближайшие там 200, 300, 500 лет, я полностью за профессиональную армию. Армия должна быть профессиональной, армия должна быть контрактной. Это мое личное мнение.
У нас остался еще один вопрос нашего рецензента Тамары Леленковой. Вопрос звучит так. Меняется ли у солдат отношение к войне со временем или в зависимости от географии? Вот несколько туманная формулировка, на мой взгляд, но тем не менее.
Это процесс реабилитации, именно реабилитации, потому что у нас система реабилитации ветеранов в России не существует совершенно. Парень,
как?
Возвращаясь.
Просто нет
ее никакой? Просто нет, абсолютно. У нас нету никаких ни клиник, ни какой-то направленности, ничего. Вот. Мне очень нравится опыт Израиля, где солдат, отслуживших где-то в боевых, принимавших участие в боевых действиях, солдат имеет возможность отправиться в кибуц и там полгода работать. И оказывается, что физический труд замечательно, это замечательная психологическая реабилитация. У нас в России такого вообще ничего нет. Оторвало тебе руки-ноги, всего тебя перекалечивают, тебя выкидывают на гражданку, все, 100 баксов пенсии тебе кидают, крутись сам как можешь. Поэтому это вопрос реабилитации. Если удалось тебе зацепиться за жизнь, удалось найти работу, удалось создать семью, то твое отношение к войне, естественно, изменится. Если не удалось, все, ты так в этом омуте так и остался, и, скорее всего, уже не выберешься. И надо развивать это, нельзя бросать своих людей. Это предательство государства по отношению к своим солдатам.
Конечно, и психологическая какая-то должна быть реабилитация, и программа социальная.
Да и медицинская.
Безусловно, да. Скажите, вот у меня вопрос к вам обоим. Какая публикация вам лично больше всего запомнилась в журнале?
Я бы не стал для какой-то конкретную публикацию. Могу сказать, что таких вещей три. Первая вещь, это когда мы делали номер с произведением погибших людей. Да, то есть там любой материал можно оттуда брать. Это был очень большой удар по психике.
Вся тема самая такая, да. А
второй, это был номер, где мы публиковали материал людей, которые пытаются вернуться к жизни не всегда удачно. Да? То есть это те, кто выжил на войне, и они пытаются как-то адаптироваться к гражданской жизни. Это было для меня самый тяжелый на самый номер. Потому что со смертью еще как-то можно смириться психологически, потому что уже ничего не сделаешь. То вот с людьми, которые пытаются и борются за жизнь, это было очень тяжело. А третий момент для меня, в каждом номере у нас есть рубрика «Интервью», и практически в каждом номере мы беседуем с такими уникальными людьми, что вот ты ходишь потом там за несколько месяцев под впечатлением от общения с этими людьми.
С кем, например?
Первое самое сильное впечатление у меня произвело интервью с Альбертом Зариповым. Я думаю, большое количество людей знают об этом человеке. Участвовал в войне в Афганистане и в Чечне, и когда боевики уходили с Первомайского, они перевалили как раз через его подразделение. Он чудом остался жив, лишился зрения. Герой России, дали Героя России. Вот. И мы, собственно, беседовали с ним о том бое, о том, как он потом без зрения пытался выжить у нас в стране.
У нас вот в крайнем номере есть интервью с последним министром обороны Югославии, где он говорит о том, то есть вот описывает то время, как начиналась война, тоже очень интересно. Я вот со своей стороны тоже не могу выделить какой-то определенный материал. Третий номер, конечно, был самый тяжелый, потому что там все погибшие, это очень тяжело удалось. Но я люблю все наши материалы, всех наших авторов.
Ну, в общем, так вы и должны поступать, на мой взгляд. Сегодня в России, по-моему, впервые отмечается День Героя. Я не помню точно формулировку этого праздника. День, условно назовем его День Героя. В память всех, кто был героем и Советского Союза, и России, и Георгиевским кавалером, и кавалером орденов славы. Я думаю, что вы имеете прямое отношение к этому празднику. И сегодня, наверное, надо поздравить всех, кто получил свои геройские звания, и пожелать им, что называется, полнейшей и реабилитации, и здоровья, и счастья. А кто, к сожалению, не дожил до этого дня, тому вечная память. Я думаю, вряд ли вы будете возражать.
Спасибо.
Спасибо, Аркадий, спасибо, Илья. В гостях у программы «Читаем журналы» были главный редактор «Альманаха искусства войны» Илья Плеханов и его издатель Аркадий Бабченко.
В следующем радиочасе после выпуска новостей вы услышите программу «Мифы и репутации». Русские в Италии из всех стран русского послереволюционного рассеяния Италия приютила меньше всего российских беженцев. Итак, ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире программа «Мифы и репутации» в 16 часов 7 минут, повтор в час ночи и в 5 утра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доклад американской разведки является признанием победы иранского народа.
За последние месяцы обстановка в Ираке резко изменилась.
По факту гибели матроса было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Абдугани Камалиев боится возвратиться на родину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».